разрушению старцев, созидание, созиданию молодых – противоречие. Старцы – это те, кто привычен к работе Творца. Молодые – это те, кто начинают работу. Противоречием называется спуск или падение. Когда вначале у них был какой-то подъем в работе, это считалось созиданием. То есть, что они ценили подъемы. Но противоречие, когда чувствовали некое падение, которое пришло от скрытия Творца, то есть Скворец скрылся от них, называется противоречием. Противоречие старцев, когда говорят, что Творец послал им противоречие, сокрытие. Получается, что они уже находятся в созидании, то есть верят, что Творец занимается ими, и от этого они берут жизненные силы. И важность веры очевидна во время падения, то есть когда не светит человеку, когда он колеблется, или когда говорит: «Мне не нужна никакая выгода, а я хочу только доставить удовольствие наверху, и мне не важно, что я чувствую», или «Чего доброго, наоборот».
Разрушение старца, созидание. Если вдруг приходит противоречие, разрушение, старцы уже и на этом строят, из опыта. Потому что старец — это тот, кто приобрел мудрость Торы. Это созидание. А молодые, те, у кого нет опыта в работе, они даже из того, что предоставляется им возможность построить, подняться, ничего не созидают, а из этих подъемов строят пока противоречия, падения, разочарования, до тех пор, пока высший свет не подействует в них. Тогда они становятся старцами, и все те противоречия, которые у них были именно из того, что пришло к ним построение свыше, они их восстанавливают, это называется, поднимают разбитые решемот и исправляют, и из этих всех противоречий приходят к созиданию. Так происходит. Все это происходит потому, что они верят. Верят означает свет веры. Высший свет называется свет веры. Хафец Хесед, он удовлетворен имеющимся. Свет отдачи светит и дает им возможности из противоречий прийти к созиданию. Есть противоречия, есть те, кто отклоняются, мысли мечутся в голове, отрицают высшее управление, единство высшего управления. Есть много комментариев на это высказывание. Но как мы видим на себе, из опыта, когда человек упорно продолжает, он приходит к состоянию, что высший свет влияет постепенно, грошек за грошком накапливается в большую сумму, и человек приходит к состоянию, когда из множества этих противоположных взаимоотрицающих понятий, из падений, разочарований, начинает именно подъем. Мы не можем подняться, иначе как только из ощущения изгнания, галута, ощущения ничтожности и падения, ощущения разбиения. Иными словами, из ощущения кризиса. Из этого, только лишь из этого ощущения, все творения начинают путь подъема. Этот отрывок из статьи «Шамати 33», что он нам объясняет? Он объясняет, То, что мы действительно продвигаемся, это только из разочарований, падений, спуска. Из того, что раскрываем состояние нехорошее, неприятное. Эти неприятные состояния, которые мы чувствуем в нашем желании наслаждаться, мы прежде всего относим ко всему миру. Затем мы соотносим их с Творцом, в зависимости от того, на каком уровне находится человек, в каком раскрытии. Может быть, он находится в таком скрытии, что вообще Творец у него пропал, и тогда он все связывает с миром, с тем, что они причиняют ему разнообразные проблемы, и внутренние, и внешние. Что все эти проблемы на фоне хомера, материала этого мира, то есть ущерб, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, после этого человек поднимается, если он активно участвует в группе, может подняться с ускорением. А Хишен, если не с помощью группы, как-то не может включиться в нее. Все-таки из участия механического в учебе, в разного рода мероприятий, к нему приходят еще различные удары, уколы, ущерб самолюбию, желанию властвовать, тогда человек начинает увязывать это, может быть, чуть больше с его отношением, начинает себя обвинять, почему он такой. Прежде он обвиняет других, с ними он связывал свое состояние. А если человек продвигается, он обвиняет и себя также, соотносит с собой то, что происходит, и грызет себя, и вот так находится в большом напряжении. Может быть такое состояние, которое длится очень долго. Это зависит от меры его участия в окружении, с окружением. Если он не очень участвует, то, может быть, приходит к дискуссиям с окружением, но он не учится у них пока. А потом, если у человека действительно есть заслуга, он удостоился вследствие своих действий, вклада, состояние, что у него есть связь с окружением более сильная, через него он получает свет, возвращающий к источнику, и начинает относить эти действия к Творцу. В соответствии с тем светом, который приходит к нему и дает ему такое ощущение. И человек тогда начинает понимать все эти противоречия, сложности, проблемы. Все это, в общем, раскрытие его свойств, его килим внутренних. И не то, чтобы здесь был большой мир, жестокий, или даже его природа, которая настолько нехороша. Нет, здесь вопрос килим, который необходимо исправить. И не надо соотносить это настолько уж с собой. Да, верно, это относится к нему, но относится к нему, то есть к его работе, также и к его природе, но желательно вот здесь уже произвести выяснение. То, что раскрывается зло, он раскрывает зло не за свой счет, а для того, чтобы его исправить. Здесь это нам дается как работа, которую мы должны видеть перед собой. И насколько он вместе с этим, вместе с тем, что он не очень отождествляет себя с этим злом, он хочет себя отождествить, Исраэль Тора Творец Единым, и он начинает в соответствии с этим требовать или просить, каким образом подняться над всеми этими состояниями. До тех пор, пока из всех этих сарот, бурь, не создастся адерет сеар, то есть решение противоречия. Он поднимает свет наверх с помощью экрана и отраженного света. Он может в них облачить прямой свет. И поэтому наша работа в том, чтобы все, что мы раскрываем, и насколько раскрывается отсюда и далее, а раскрывается только отрицательные, плохие вещи, все время будут раскрываться только такие вещи. С помощью работы мы обратим их в килим, в раскрытие изобилия блага, эти плохие вещи, которые раскрываются с помощью света. С помощью света они раскрываются. Мы только к ним добавляем наше правильное отношение, усилия, и тогда в них раскроем хорошие вещи.
Можем ли мы рассматривать падение как состояние катнута следующей ступени?
Почему катнут – малое состояние? Нет, в падении у тебя есть все оттенки следующей ступени, только ты просто не можешь прочувствовать. Если ты чувствуешь, что ты получаешь в падении, ты получаешь огромное кли. Только в падении чувства не так работают. Ты не можешь раскрыть. В чем разница между подъемом и падением? Когда приходит свет, он дает тебе новое отношение к твоему авиюту и соотношение с Творцом. Ты связываешь Исраэль Тора Творец Единым, и тогда ты пользуешься авиютом, который раскрывается в правильном виде. Твое отношение, которое раскрылось в падении, меняется, и ты это называешь подъемом. Но главное падение – это раскрытие нового вьюта, новой мощи, глубины желания. Оттуда ты потом чувствуешь новый мир, более высокий, возвышенный, просторный. Это всегда приходит во время раскрытия тьмы. И будет вечер, и был вечер, и было утро, день один.
Как мы можем помочь товарищам во время падений?
Мы должны быть благодарны за все, не обращая особого внимания на товарища, находящегося в падении, а мы должны чтобы всегда в группе был дух воодушевления, вдохновения, важности цели, взаимные обязательства в объединении, в поручительстве. Этих вещей пока еще не достает. Именно их. Взаимных обязательств. И тогда, в соответствии с этим, все самые маленькие падения мы поднимем и дойдем до раскрытия. Нам не достает ничего, кроме единства большего. Люди не чувствуют обязательств один относительно другого. Каждый все еще думает, что он сам по себе действует. И у него как на рабочем месте, как на предприятии. Я прихожу, я работаю, сколько я поработал, зарабатываю, иду домой. И мы буквально так же работаем и на какой-то внешней работе. Так мы относимся и к духовной работе. Мы все еще недостаточно осознаем то, что духовная работа состоит только в том, чтобы объединиться, произвести сокращение цимцум, прийти к поручительству, быть как один человек с единым сердцем, и только там получать награду, зарплату, вознаграждение. Оно состоит в том, чтобы создать место, где может раскрыться Творец. И этим мы доставляем Творцу наслаждение и приходим с Ним в слияние, в соответствии с Его желанием. Все еще мы вот эту точку, точку объединения и реализации, что именно там это происходит, мы на нее не очень обращаем внимания. Все еще не достает нам ощущения. Это должно быть ощущение, а не просто так помятка, которая написана для себя. Когда я в чувствах каждый раз желаю тянуться туда и находиться там.
Над чем нужно работать, чтобы обратить внимание на потребность в объединении как один, в одного человека фактически?
Для того, чтобы прийти к нужде в объединении как один человек, мы должны работать над этим. Я не знаю, что тебе сказать. Поднять важность, обсуждать, поднимать каждого, пробуждать в каждом зависть, что другие находятся в этом, а он нет. Общество, группа должна поднимать важность, дать каждому ощущение, что он... Он не такой, как другие. Помогать ему, привлекать его. И также с помощью зависти, страсти, стремления к почестям, ненависть, величие цели, самые разные противоречивые ощущения пробуждают человека. Не давать задремать, заснуть. Снова я говорю, проблема, что мы из падений выходим в неверном виде. Мы недостаточно осознаем, что падение — это те самые места, из которых вырастает все. Мы не относимся к ним созидательным образом, что они для нас желанные. Есть так называемый зевук в полночь, полуночное слияние. Из этого рождается человек. И необходимо понять, вот эта работа, она и есть работа. Именно выяснение во мраке, в темноте, ты находишься в истинном состоянии, в раскрытии природы своей, не обессилен, не находишься без сознания, ты требуешь света, но света не света дня, а света хасадим, чтобы видеть эти разбитые килим, раскрывающиеся именно ночью, противоположные свету, поэтому они кажутся тьмой. Эти килим ты начинаешь видеть, различать, сравнивать их с отдающими килим, подготовку проводить. Вот это называется зивук абаваима. Подготовка к рождению человека. Работать с тем, что раскрывается как тьма в более созидательном творческом виде. С радостью, учитывая важность цели, именно из тьмы ты созидаешь ее. Это та материя, из которой строят форма тьмы. Вот это кли, сосуд для раскрытия света, дома. Но сама тьма — это те самые кирпичики, которые ты должен обратить в инструмент для созидания. Из этого ты строишь. Кроме твоего желания получать, у тебя есть только намерение, как им пользоваться. Вот это и все, что у тебя есть в творении. Поэтому мы должны относиться к падениям творческим образом. Это очень существенно важно.
Что значит творчески?
Творчески означает, как я из тьмы строю продвижение, именно. Мне больше не из чего строить.
Собственно, мы возвращаемся к тем же все вещам. Как мне его возблагодарить?
Как я из моего плохого отношения строю, из того, что я хочу украсть, пренебрегаю товарищами, все их хорошее отношение ко мне, хочу обратить в мою выгоду, в мое эгоистическое преимущество. Все то, что я рассматриваю как вещи плохие, и я их преодолеть не могу. Но я уже, может быть, вижу их как-то, в чем-то это раскрывать. Насколько я хочу ими воспользоваться. Главное, отношение к группе, как я хочу использовать ее. Каким образом здесь я сейчас произвожу духовный самоотчет? Не в соответствии с материальными параметрами, а в соответствии с духовным. И вот так... Вот так продвигается.
Как мне следует относиться к пониманию наслаждения Творца? С его стороны, с моей стороны. Наслаждение, с моей точки зрения, это ощущение в своих килим, в моих килим.
Это всегда в моих килим. А где я еще могу?
А как со стороны Творца? Он является получающим в таком случае?
Могу ли я почувствовать, что Творец наслаждается мной?
Да, как мне это почувствовать?
Когда у тебя будет ощущение, что ты доставляешь ему удовольствие, ты это почувствуешь. Очень просто. Мера скрытия
—
это мера твоей отдачи, мера твоего влияния на него. Пока еще твое влияние на него, твоя отдача — это вовсе не отдача. Все твое отношение к нему — это для того, чтобы вытянуть из него, выжать из него, притянуть от него, получить что-то. И поэтому с твоей стороны вроде бы связи нет, ты его не раскрываешь. В момент, когда твои намерения относительно него поменяются, по самым разным причинам. Есть в этом его работа, твои усилия, и ты должен измениться, твои намерения к нему изменятся. С использования его, со стремления выиграть, нажиться на связи с ним, изменится на противоположный, на то, чтобы эксплуатировать себя, и все то, что происходит с тобой, для того, чтобы хоть как-то доставить ему наслаждение. Или Творцу, или другим. Это одно и то же. именно предоставляют тебе возможность видеть твое отношение к Творцу через твое отношение к миру. Этим ты, может быть, можешь быть уверен, что поступаешь правильно, это одно и то же. Так поработай, тебе точно есть что делать. В момент, когда ты начнешь чувствовать, что практически ты готов сделать ради выгоды группы, я даже не говорю ради мира, на пользу группе, так что ты думаешь, а как они выиграют, заработают, а не ты. Вот этим уже ты начнешь чувствовать связь с Творцом.
С тех пор, как я сюда приехал, я не понимал этого момента. Поднятие важности и величие цели. В группе мы не можем делать каких-либо внешних действий.
Минуточку. Внутри группы мы не можем производить внешних действий.
Вы до этого сказали, что мы здесь не станем делать таких вот или других действий.
Ну, продолжай.
Так, я понял.
Я не знаю, в связи с чем точно это.
Этот момент поднятия важности, величия цели.
Внутри группы мы не будем этого делать?
А как можно?
Именно внутри группы это надо делать. Я что, это делаю на улице? Важность цели, важность Творца?
Я это делаю как поднимаю руку, поднимаю ногу. Что мне делать?
Не понимаю.
Я прихожу в группу.
Это то, что ты делаешь в группе? Даже поднять руку или ногу, если ты это делаешь в танце вместе со всеми, ты этим поднимаешь других. Это зависит от твоего намерения. За вопрос, что ты соотносишь с действием.
Ясно, но в тот момент, когда я прихожу в группу, танцую с ними и думаю о нашей цели или о его важности, нет человека, который может почувствовать это. Это внутренний момент. И что я могу из этого извлечь? Все равно, как там Робшицер зашел в Бейт Марзех и не поняли, что он вообще там делал.
Но все понимают, что желает каждый, чего ожидает каждый, предвидит каждый. Я не очень понимаю тебя. Я прихожу в группу. Прежде всего, я должен... Каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Я, когда прихожу в группу, их рассматривать должен как группу исправленную. Все, каждый, стремятся к достижению цели для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. А доставить ему наслаждение мы можем только вместе, как миньян, как сообщество, объединиться в нашей группе, в центре группы, как этот малиновый шарик. Мы все над этим работаем. Если мне кажутся, видятся разные проблемы, то я обязан видеть это как изъян мой в себе и производить разнообразные действия, пока я этого не исправлю. Например, мой товарищ. Мне кажется, что он пренебрегает его участием в группе и группой вообще. И я должен себя исправить снаружи и исправить это явление, исправить свои отношения внутри, и это явление снаружи. Мы в двух мирах находимся. Вот так я работаю. Я работаю именно над осознанием величия цели, увеличением важности цели. В центре группы надо раскрыть Творца. Раскрытие Творца творением — это все. Но что такое Творец? Это свойство отдачи и любви, которое должно пребывать между нами. Ни в коем случае ничто иное не представлять. Мы к этому стремимся, чтобы между нами пребывала отдача, любовь, взаимосвязь, поручительство, взаимоуступки. Мы должны отменить себя так, чтобы каждый не чувствовал себя, а чувствовал, что это относится к общему кли, к тому кли, которое уже объединено, воссоединено, едино, состоит из множества взаимообъединенных частей. Да?
То есть я прихожу в группу и вижу какие-то изъяны. Я говорю, это мой изъян, и я должен им заняться. То есть это я неисправен. Я понимаю, что то, что я делал до сих пор, я в этом не преуспел. Все мои действия ничего не стоят. Нет в нас никаких действий. Так я прихожу к товарищу, еще больше его путаю своими изъянами. Я прихожу к товарищу и вижу, что есть изъян.
Может быть, мне удастся это изобразить. Рисуем. Большой минус. Высший свет, как бы, я не хочу, Творец смотрит, но скажем даже так, высший свет наблюдает за этим вот так, ему кажется, что это положительно. И я должен смотреть на это и видеть, что это положительно. Чтобы вместо минуса мне это представлялось как плюс. Это то, что быть должно. Творец видит нас в бесконечности. Нет изъянов, дефектов, ничего. Абсолютная любовь. Я тоже должен прийти к этому ощущению. Ничто не меняется. Я, Авая, не изменяюсь. Только мы должны изменить себя. Я должен прийти к отождествлению с Творцом. Видеть все творение, вот это все творение в кругу, видеть все это творение как нечто совершенное, как свет. Он мне дал увидеть его, как обратное. Вот это обратное меняется все время и становится все хуже день ото дня. Мир в кризисе, люди в ужасном состоянии, иногда это еще хуже, но достаточно и того, что как сегодня во всем мире происходит, и то, что еще будет, то, что описывают пророки, милосердные матери будут варить и есть своих детей и так далее и тому подобное. Это то, что можно увидеть, и это то, что я вижу. В этом я должен видеть райский сад. Я должен так видеть. Вот это видение меняется, когда я исправляю свои килим. Вот здесь в центре есть понятие, которое называется группа. С ее помощью я изменяю мое отношение. С помощью группы. И тогда вся реальность, включая меня, группу, включая Творца и все остальное, возвращается к тому, чтобы быть единым целым. Я ничего не меняю, кроме изменения отношения. Вот это то, что Творец сотворил для действия. Да-да.
Тогда что значит, когда я фактически прихожу к группе и показываю им величие, а не просто какое-то там настроение или еще что-то?
Когда я прихожу в группу, я в группе должен производить разнообразные действия, с помощью которых я увижу все творение, Творца, группу, себя, в форме окончательного исправления.
То есть внутренне.
Что значит внутреннее?
В сердце.
Связь между нами должна быть связью, как во время окончательного исправления, как во время гмар-тикуна. Я реализую, группа для меня — это маленький мир, что кроме нее как бы нет вообще ничего. Именно с ее помощью я хочу все это сделать. Теперь, где? В центре группы. Хорошо. Ну а как мы над этим работаем? Мы работаем над тем, как укрепить товарищей, объединиться и так далее, и так далее, и так далее. Завтра мы приходим к состоянию. Этого нам недостаточно. Все эти действия все-таки ради получения. Мы думаем о себе, действуем для себя. Так вокруг группы мы устраиваем понятие творения. Вот то, что здесь обозначено в кругу, вот здесь. Творение. Тогда получается так. У нас есть центр группы, затем у нас есть наша группа, вокруг нашей группы у нас есть еще, скажем, какой-то круг, а затем, ну, я знаю, может, еще, но пока достаточно. Вот это группа. Это в общем группа, пишем. А вот здесь общество. Но я все-таки, я вот в этой внутренней точке, к ней стремлюсь все время. Она является целью. Это цель.
И не средство.
Это центральная точка.
Центральное от слова на иврите «средство».
Вот там, внутри этого раскрывается все, находится внутри этого Творец, отношения между нами, между группой, все взаимоотношения в группе, которые раскрываются вот так вот, вся эта сеть взаимоотношений наша. Это миры, пишем, миры, и так далее, и тому подобное. Но центр группы, вот это, в сущности, центр всей реальности. Самая святая точка этого мира, мы ее поднимаем, поднимаем и поднимаем до точки мира бесконечности.
Желание получать, созданное светом, оно многогранно. Таковым сделал его свет. У него есть очень много оттенков. У него есть своя, противоположная свету природа, а также воздействие от самого. В нем есть влияние самого света. Поэтому в желании получать у нас имеют место два явления. Материя как таковая, желание насладиться. И в этой же материи находится нечто, что пришло к нему, к ней, к этой материи, от света, создавшего ее. Свет не может создать желание получать как таковое. И все. Если ты что-то создаешь, ты обязан передать этому созидаемому что-то от себя. Ты находишься в этом. Как говорит Бааль Сулам, что плотник, который создает стол, в этом столе уже, в этот стол уже вложена его душа. Он это сделал. Он выразил себя в этом. Так и свет, когда он выстраивает кли. И тогда получается, что в кли имеют место явления от света, от кли и от связи между ними. Явления от кли в чистом виде не существует. И от света тоже. Все это от их смешения. И тогда и с помощью особой подготовки желание получать, свойства отдачи и из их взаимоотношений мы готовы прийти к состоянию исправления. А заключается это в том, что это сотворенное желание получать принимает форму света. То есть мы, если мы рассматриваем его действие, результат желания получать, мы видим, что мы не знаем, оно это или свет. Результат один и тот же. Тьма засветится
как свет. И начало всех изменений, и окончание всех изменений, исправленное состояние, все это делается силой света. Но сама работа, или вернее, просьба о том, чтобы так произошло, приходит из выяснения желания получать. И в этом заключается суть и главное в нашей работе. Это желание получать меняется от края до края в своем отношении к себе, к тем возможностям, которые перед ним стоят, к той цели, которая может быть желанна с точки зрения света, создавшего ее. Но он изначально не ассоциирует это с собой, потом приходят к нему какие-то изменения, и тогда уже начинает меняться. Эти изменения происходят в желании получать постепенно. И от него требуется участие постепенное, которое должно усиливаться, расширяться, и таким образом, чтобы это желание получать обретало силы света с помощью его желания. Свойства света, которое он обретает, воспринимается им как награда, как вознаграждение. Он видит в них нечто весьма желанное, и тогда исправляется. Исправление происходит каждый раз во всем желании получать полностью. Это очень большая система, бесконечная, и она вся исправляется, но на уровне шорош, на корневом уровне. То есть в самых-самых-самых внешних связях. Потом на уровне алиф, в более внутренних связях. Но всегда полностью. То, что мы изображаем, это то, что это уровень осия, как будто бы не касается остальных вещей, потом брия и так далее. Нет, это неправильно. В духовном нет частичного. Все исправляется полностью, но нам так удобно графически это вот таким образом делить. Желание получать, мы после его подготовки к нашей работе, мы делим его в нашем же восприятии, чтобы нам было легче и проще, на 620 частей, где есть 248 рамах частей, которые называются Гальгальтовейнаем, 248, есть шаса 365, 365 — это Ахаб. И еще 7, которые находятся ниже их. Семь заповедей сыновей Ноха. И это не вопрос вообще количества в данный момент. Теперь исправление, как мы уже обсуждали, происходит постепенно. Мы считаем исправления, ну, нам легче всего их считать по корень 1, 2, 3, 4 стадии Авиюта, но это не совсем удобно, потому что все-таки мы имеем... все-таки есть здесь затруднения. Мы хотели бы делать более точные действия. На любом уровне, от уровня алиф, алиф, бет, гимри, далит, у нас есть 9 месяцев
беременности, три раздела. Мы знаем, что происходит с развивающимся зародышем, какие там каждый день происходят огромные изменения, а мы их не видим и не понимаем. Поэтому мы стараемся проводить обучение об этих исправлениях в самых разных формах, чтобы можно было под разными углами увидеть, наблюдая с разных углов, увидеть общее исправление. Один из подходов, общепринятых, древних подходов, и действительно значимых подходов. Это подход, который дает нам зор, который называется указание Торы, то есть законы природы. Законы Торы, законы исправления. Не просто природа и не просто Тора, я не знаю, что каждый там себе представит в том или в другом случае, а законы исправления. Когда в особой форме нам объясняют, в конкретной форме нам объясняют, какие исправления нам нужно пройти с помощью света, возвращающего к источнику. Можно объяснять это по-разному, как мы еще увидим, но зор предпочитает давать нам именно вот такой подход, как базовый. В этом подходе у нас есть первое указание — это прийти к заповеди о трепете, и мы изучали, что она сама делится на три части, а потом к любви. Любовь тоже есть зависимая от чего-либо, независимая, вечная и так далее. Мы тоже это изучали. Теперь мы приходим к третьей заповеди. Сама заповедь, ее можно рассматривать как указание, а можно рассматривать ее как приказ или как пикадон, то есть залог, депозит. То есть, вкладывая что-то от себя, мы понимаем тогда суть указания. Мы как клад находим, выполняя то, о чем нам говорится.
Статья заповедь 3, пункт 204. Третья заповедь — знать, что есть великий Творец, правящий миром, и каждый день подобающим образом устанавливать единство его в шести высших окончаниях, Хагатна и Зеорампина, приводя их к полному единству в шести словах воззвания «Шма Исраэль», устремляя с ними свое желание наверх. Поэтому нужно слово «один» произносить протяжно, соответственно, размеру всех шести слов. Здесь Зоар говорит о двух условиях. Первое, необходимо знать, что есть великий Творец, правящий миром. Второй, каждый день подобающим образом устанавливать единство его. Ибо сначала надо познать две стороны, раскрывающиеся в любви, высшие Абба Ваима и Ишут, что есть великий Творец, то есть высший Абба Ваима, являющийся парцуфом большим и великим в Хасадим, правящим миром — это Ишут, называемый правитель. Это указывает на выходящие вследствие них суды, когда свет укрывается от них и проявляется суровый суд, потому что слова «правящий» и «властвующий» указывают на суды. И объясняется, что необходимо познать эти две стороны любви и включить в каждую из них страх, трепет. Тогда он приобретет любовь Творца как в милосердии и удаче пути его, так и в суде. Ибо тогда это считается совершенно любовью. А затем необходимо каждый день подобающим образом устанавливать единство в шести высших окончаниях, то есть поднимать ман в зон, а зон в ишсут. И тогда поднимаются ишсут и зон, соединяясь, как одно целое с Абавиима, называемыми шесть высших окончаний, поскольку они облачают Вак Арихампина. И благодаря этому единству поднимаются Ишсут на место Абавиима, выше Парсы Арихампина, где находятся высшие воды, и свет не укрыт от них. И когда Ишсут наполняются светом, они наполняют Зон, а Зон — все миры. И тогда раскрывается Хасадим в мирах. И это внутренний смысл воззвания Шма.
Ясно? Все зависит от связи. Все этой системы, в которой должны быть и нижние, связанные через свои клипот зон, когда зон хотят передать ман этих нижних наверх, до Ишсут, это наиболее близкое к ним, а Ишсут поднимает их в Абавиима, где уже есть все. И так работает эта цепь, и тогда назад спускается исправление и наполнение исправляющим, наполняющим светом для всех этих изъянов, которые были подняты снизу вверх.
Как-то вы сказали, Зор написано и изучается людьми из мира Ацилут. Вы правы.
Чего?
Вы сказали, вы нам рассказывали, что Зор написан для тех, кто это находится в мире Ацилут.
Все каббалистические труды, они не то чтобы написаны были, написаны, и, конечно, были написаны прежде всего тем, кто находится в постижении высших миров, с одной стороны, как он пишет в предисловии к ТЭС в 155-м пункте, еще до 155-го, по-моему, 154-м.
Пишут, что те, кто писали свои книги, намеревались для тех, кто удостоились раскрытия Лига Творца и постижения его.
Но также как вспомогательные источники для тех, кто хотят прийти к этому.
И он говорит, что следует знать, что есть великий Творец, правящий в мире.
Это куда?
Да, это указание. Мы должны знать, что это надо познать. Что значит познать?
Познание Творца — это главное. Во многих местах сказано, что нет большего наслаждения Творцу, кроме как, чем когда раскрывают Его как доброго и творящего добро. Для этого Он сотворил творение. И почему нет у Него большего наслаждения? Потому что благодаря тому, что мы со стороны Келим постигаем доброго и творящего добро, наши Келим сами становятся добрыми и творящими добро. И мы тогда приходим к единству с Ним. Удостаиваемся того же статуса. Вот.
Ну что это значит? Надо знать, что есть великий Творец, правящий миром, что я без этого не могу читать Зор, без того, чтобы знать, что есть Творец. Вы же сказали, как кошка можно находиться.
Нет.
Но это то, что он объясняет.
Во-первых, ты всегда говоришь, вот как написано, так он объясняет.
Это то, что я думаю.
Так и говори. Это то, что ты пока что видишь. А ты тогда спрашиваешь, и тогда понятно, что ты сам понимаешь, что твое видение пока что неправильное, и ты просишь исправления. Мы должны читать с надеждой, что это поможет нам захотеть раскрыть, познать, как познал Адам Хаву, жену свою. Объединиться, соединиться с автором. В данном случае это Раби Шимон и его ученики. Через них соединиться с Творцом.
Они пришли к Гмар-Тикуну, как пишет Бааль-Сулам. Кроме поколения авторов Зора, никто к этому не приходил. Поэтому это единство так важно для нас всех. Несмотря на то, что мы ничего в этом не понимаем, но читая, занимаясь этим, есть в этом очень большое влияние, воздействие на нас, которое заключается в чем? Если я настраиваю себя на то, чтобы насладиться книгой, то есть исправить себя, тогда эта книга действительно на меня действует. Это то волшебство, которое в ней заложено. Это при том условии, что я стремлюсь к исправлению. Почему? Потому что книга — это не книга, это система. Общая система. И когда я смотрю на книгу и хочу, чтобы эта система на меня воздействовала, она начинает действовать. Почему? Потому что я в ней нахожусь. Я нахожусь в ней как в паутине. Но нахожусь в этом, не могу оторвать себя от этого. Но только благодаря книге я пробуждаю в себе разные ощущения. Как я с этим связан? Так представь себе, это я, и из меня сейчас выходит бесконечное количество нитей. Бесконечное количество. Из каждой клеточки, из каждой мысли, из каждого желания, из чего угодно. Так каждый из нас. И за этой книгой, которую мы читаем, эта книга в конечном счете говорит только об этой системе. И если я хочу, чтобы эта система сейчас воздействовала на меня, тем, что я буду относиться к ней, буду ее частью, потеряю себя эгоистического, что я полностью хочу включиться в эту часть как ее совершенно интегральная часть, работать только в ее благо, как компонент какой-то электронной системы. Я хочу в этом плане быть не живой материей. От меня ничего нет. Я мертв. Я эгоистический. Неживая материя. И я делаю это, несмотря на огромное желание получать. Я принижаю себя до уровня неживого, к полной самоотмене. Если я хочу так поступить, да, то вся эта система начинает показывать мне себя. Как мне действовать? Почему она раскрывается мне? Потому что я хочу быть активной частью этой системы. Тогда мне пока дают возможность быть неживым, как таким сопротивлением в этой системе. И я вижу всю эту систему и то, насколько это сопротивление, в какой форме, какой там ток. В какой форме я там пребываю? То есть я через это сопротивление, которым являюсь я, изучаю всю систему. Но с точки зрения сопротивления, на уровне шорош, но я изучаю, тем не менее. Когда я закончил изучать воздействие этого маленького сопротивления на всю эту огромную, неимоверную систему, я закончил, выполнил неживой уровень, мира сия, это называется. И тогда я вдруг раскрываю, что это только казалось сопротивлением, а на самом деле это коробочка, в которой есть еще гораздо больше составляющих. Например, там еще есть и конденсатор, капаситор. И я тоже проверяю, тогда начинаю анализировать, какие волны через него проходят. Но ты знаешь, что его состояние меняется в соответствии с разными условиями. Этот кабаль тоже может меняться. Этот конденсатор, как у нас бывает и в радио, где мы, когда мы ловим волны, когда мы используем его для этой трансляции или, наоборот, приема передачи. И я вижу, как я меняюсь, и как с помощью этого конденсатора меняется вся система относительно меня. Это уже мир Яцира, это уже растительный уровень.
Так мы продвигаемся.
Все это в этой книге, и ты хочешь видеть себя там.
Потому что там я, там вся система миров, там все.
Это ли имеет в виду Баля Сулам в статье Шамати? В конце он говорит, что все, что мы должны делать, это участвовать в страданиях Шхины.
Страдания Шхины не в том, что она подготовила нам неисправленное разбитое состояние, а насколько мы не стараемся восстановить ее из праха, согласно условиям, которые позволяют нам на самом деле это сделать.
То есть это наша единственная работа относительно состояний, которые мы проходим.
Свет, возвращающий к источнику, приходит согласно моему усилию. Послушайте все, ребята, это очень важная вещь. Почему он приходит согласно моему усилию, а не просто так? Если бы он приходил просто так, свет, возвращающий к источнику, он бы показывал мне общее разбиение, которое произвел Творец. Из-за того, что я прилагаю усилия, или нет, прилагаю усилия, и на это приходит свет, возвращающий к источнику, он показывает мне только мою часть, то, что я не приложил то, что мог сделать. Поэтому тот, кто не прикладывал усилия, он не раскрывает, что он злой. А тот, кто приложил усилия, раскрывает зло, и раскрывает зло только в той мере, в которой он мог исправить и не исправил. Ну, как-то понятно? Это очень принципиальная вещь, потому что мы не должны исправлять то, что испортили все эти системы до нас. Нет, это неисправность общей системы, но в том, что мы исправим то, что на нас возлагается, этим будет исправлена вся система. Если я, как сказать тебе, система испортилась только из-за того, что компонента, которая называется человек, была привнесена в нее. Поэтому если я исправляю участие человека в системе, я исправляю все.
Говорят, что молитва начинается с восхваления, с благодарности. Ну, такой порядок молитвы.
Да-да, я слышу, дальше.
И в этом анализе есть этап восхваления и благодарности вот в этом душевном итоге. А мы не слышали в этом отрывке об этом, который мы читали. Где должен прийти к этапу восхваления и благодарности?
Молитвы, прежде всего, в Йом-Кипуре, они сами, кроме того, что они связаны, идут подряд за молитвами Рош ха-Шана, идут друг за другом. Рош ха-Шана — это возвеличить, то есть поднять Творца. Царь — это возвеличивание цели, отдачи, любви, этого свойства великого, которого мы должны достичь, которое управляет всем миром, которое находится повсюду, управляя всем свойством отдачи и любви, то, что называется Творец. У него нет другого образа, а так он облачается в Килим. Согласно этому мы знаем его, это называется сила, действующая в объекте, и это свойство мы уважаем и ценим, и поднимаем выше всего. Это называется Рош ха-Шана, Новый год. То есть что такое Рош наш? Свойство отдачи, которое важнее всего и управляет нами, вытягивает нас, и мы должны прийти к ней, уподобиться, включиться в нее. Йом-Кипур, насколько мы еще не находимся в этом, мы проверяем, выясняем, наши неисправленности, чего еще не хватает нам, эти исправления, чтобы прийти к полному совершенному свойству отдачи. И об этом мы сожалеем и выясняем их, и готовим их к исправлению, а потом наступают дни исправления, и в Пурим только мы завершаем это. Это Гмартикун. Поэтому Йом-Кипур и Пурим. Йом-Кипур.
Если я правильно понял, то в анализе Йом-Кипур нет благодарности, есть только сожаление. Значит, мы не достигли этого состояния.
Это большая радость. Почему это страдание? Только парень, это как мужчина, хочет плакать, а мы не плачем. Мы не плачем, это простой народ плачет, но это вот ребе из Америки. А мы не плачем, мы радуемся в Йом-Кипур. Почему? Потому что это раскрытие разбитых келим, сейчас я могу их исправить. Это раскрылось. Где грешники, которые раскрылись? Пишет Барин Сулам. Это великая радость. Да.
Так как же нам соединить сожаление с радостью?
Сожаление, раскаяние, все это вокруг радости, что я наконец-то хочу, я раскрыл это, сейчас я хочу, я весь дрожу от своего желания исправить их, от желания, которое раскрылось во мне, все их зло, но я радуюсь, что это раскрылось. Я благодарю за это. Попробуй прочесть все молитвы Йом-Кипура с радостью. Попробуй вместо плача относиться к этому с радостью. Ты увидишь, как они выглядят иначе. Как ты вообще можешь вместе с Творцом быть в плаче? Скажи мне. То есть ты даже в тот момент, ты говоришь, что он сделал так, чтобы ты был в страдании. Уже не добрый, творящий добро. Нет такого вообще, в принципе, нет.
По сути, получается, что это радость за то, что здесь раскрылось истинное состояние, и тогда есть место для просьбы, для исправления.
Он раскрывает тебе разбиение, чтобы у тебя была радость, и исправить это, уподобиться ему самостоятельным образом. Потому что если не самостоятельным, он бы тебя создал равным ему, ты бы просто был бы приеплен ему, к нему, как какой-то кусок пластика, не знаю, там, клейка лента. А он дал тебе сейчас возможности увидеть, с помощью чего он подготовил тебя. Он сказал, в этом ты отличаешься от меня. Произведи работу, и будешь как я. То есть ты плачешь о том, что он тебе так сделал? Как это возможно? Если он дал тебе как раз возможность с помощью этого быть как он. Об этом ты плачешь? Забери это от меня. Ты радуешься. Мы согрешили. Виноваты. Я вор. Я лжец. Я так-то и так-то. Ты наслаждаешься от того, что ты раскрываешь. Я тебе серьезно говорю.
Я наслаждаюсь за его счет.
Нет, что он создал тебя таким противоположным образом, что ты сейчас раскрываешь, с помощью чего ты можешь удостоиться быть как он, прийти к слиянию. Это работа Творца. Где какой плач?
Да. Радость исходит из того, что можно доставить наслаждение Творцу.
Ты этим доставляешь ему наслаждение, ты благодаришь, ты осознаешь, что он тебе сделал это таким образом, и ты благодаришь за то, что он сделал тебя противоположным. На каждую деталь, это то, что целуют палку, ремень. Тем самым ты нейтрализуешь зло, нейтрализуешь слово начало. Уже нет слова начала. Как он становится добрым началом? Через твой взгляд?
Радость моя исходит из того, что мы обратны Творцу. Так?
Радость раскрывается не от того, что мы противоположны Творцу, что противоположны Творцу он сделал нас, чтобы мы получили через это возможность перейти к совпадению по свойствам. Я благодарю его за всю подготовку, которую он сделал. за милосердие, которое ты совершил со мной, и ты еще сделаешь со мной.
И милосердие в чем заключается?
А? Все полное милосердие. И разбиение, и все вещи, все это одно полное милосердие. Это то, что мы должны раскрыть, включая ужасные эти удары, которые мы получали в прошлом казни. Это все зависит от твоего взгляда на жизнь.
Спасибо.
Это потом скажешь. Изменить взгляд.